знаете, что такое Армагеддон? Или апокалипсис? Представьте, большое богослужение, идет общая молитва, все люди молятся, и вот тут у какой-то пожилой женщины начинает играть мелодия стандартная с телефона. А так как женщина плохо слышит, она мелодию звонка сделала на максимум. Половина зала начинает на нее укоряюще смотреть, переглядываться. Она, волнуясь, трясущимися руками от волнения, начинает тыкать, куда сможет только попасть. И не сразу у нее это получается, но получилось. Она заставила замолчать этот телефон, внутри про себя она его назвала, какой он, спрятала его подальше в сумочку и старается забыть этот страшный жизненный момент в своей жизни. Вы думаете, это был Армагеддон?
Да, конечно.
Нет. Телефон начинает звонить второй раз. Он начинает звонить, потому что в торопях она забыла поставить его на беззвучный режим. Вот только теперь ей найти его в недрах ее сумочки очень сложно. У нее поднялось давление, она находится на грани инсульта, у нее руки трясутся, все вокруг на нее смотрят, зал гудит. Ей это очень сложно сделать. Все, кто в этот момент молился, они уже давно перестали молиться. Все, кто в этот момент думал, в какое кафе он пойдет после служения, на время отложили свои планы. Мысли всех были заняты осуждением этой бедной женщины. А ведь тот, кто ей звонил, он даже и не думал, что в этот самый момент он буквально спровоцировал самый настоящий конец света. Знаете, сегодня только слепой, глухой и немой одновременно, хоть чуть-чуть, но не обсуждает тему войны и санкций. Эта тема затронула даже людей, далеких от политики, людей, которым раньше вообще это было все неинтересно. И чаще всего это не просто передача проверенной, а чаще всего непроверенной информации друг другу. Это осуждение. И не просто этот прав, а этот неправ, слова там гораздо покрепче. Вот почему сегодня я решил говорить на такую тему, как «судить или не судить». Вот в чем вопрос. Сегодня мы с вами будем говорить про осуждение, мы будем говорить про рассуждение и мы будем говорить про оправдание. Давайте мы прочитаем одну историю из Евангелия от Луки, 18 глава, с 9 по 14 стих. Очень известная история. Сказал также некоторым, которые уверены были в себе, что они праведные, и уничижали других следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза к небу, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что этот пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Мы сейчас с вами посмотрим на контекст этой притчи, и он дает ответ на вопрос, судить нам или не судить. Чаще всего эту притчу рассматривают, наверное, в контексте, если вы слышали какие-то проповеди на эту притчу, ее рассматривают в контексте гордости или смирения. Кто-то ее рассматривает в контексте молитвы. И это верно, притча затрагивает и те темы, и другие темы, но сегодня я хочу посмотреть на нее с вами в контексте именно осуждения и оправдания. Посмотрите внимательно. В этой притче Иисус обращается к некоторым. Здесь написано, Он сказал к некоторым. При этом Он не называет ни имен, ни профессий. Он не говорит конкретно, кто это, Но все люди прекрасно вокруг поняли, о ком он говорил. И те, кому он говорил, они это прекрасно поняли. Кто считал себя праведным и с презрением относился к другим людям? Кто эти люди? Фарисеи. Совсем буквально недавно у Христа была, он сейчас идет на пути в Иерусалим, он где-то в середине между Галилеей и Самарией, и у него была очень серьезная стычка с фарисеями, они на него набросились, буквально набросились, обвиняли, в чем только можно обвинять, все только потому, что он исцелил. Он сделал доброе дело, его обвиняли, его в своих обвинениях и осуждениях они дошли до того, что они стали говорить, что даже сила, которую он это делает, она от сатаны у него. До маразма дошли обвинения. И поэтому Иисус, он очень много сказал о их внутренней сущности. В 11 главе, в 12 главе Евангелия от Луки. Но вот здесь он дает урок для этих некоторых. Но он не только для этих некоторых дает урок. Он дает урок для своих учеников. Потому что они постоянно испытывали те же самые проблемы в своей среде. Этот урок Иисус дает и для нас с вами, потому что спустя столько тысяч лет ничего не изменилось в нашей человеческой сущности. Для контраста Иисус здесь берет два прямо противоположных примера. Специально. Он часто это делает, берет контрастную ситуацию. И в их поведении мы как раз и увидим нашу проблему. Проблему осуждение среди верующих людей. Я не буду говорить о ком-то где-то. Я буду говорить для нас. Для нас, верующих людей. Проблема была тогда, проблема есть и сегодня. Итак, давайте посмотрим. 10 стих. Иисус здесь пишет. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Так начинается история. Кто такие эти два героя, о которых идет здесь речь? Фарисеи – это религиозно-политическая партия, ее, можно даже сказать, секта. Она возникла за 200 лет до Рождества Христова, уже достаточно долго существовала. Это люди, которые полностью себя отделили от всего греческого. От греческого языка, от греческой культуры. Для вас это ни о чем не говорит сейчас, причем здесь греки. Но в то время все было пропитано греческим языком, греческой культурой. Все. В том числе и в Израиле. Так эти люди, они себя отделили от всего этого. И назвали себя фарисеями. Буквально это означает отделившийся, отделенный. Ну, если перевести проще. Отделенный, это буквально переводится как фарисей. Это люди, которые вышли из простых масс людей. Это простые люди. Они вышли из народа. Они не были аристократами, они не были политиками, в отличие от саддукеев, другой религиозной партии. Они не были, для них это не была профессия, в отличие от законников, еще одной религиозной партии. Их всего три было. Были законники, были саддукеи, были фарисеи. Все они влияли на иудеев в целом. Но они были простыми людьми, и они поднялись наверх только благодаря тому, что они старались тщательно исполнять все, что написано в законе. Все, что написано в законе, они исполняли максимально точно и старались это делать. Они любили закон. Очень сильно любили закон. Знаете, в чем проблема? Они не любили людей. Они любили исполнять закон. Но они не любили тех, кто не исполнял закон. Исполнение закона для них стало больше, чем сам закон. Буква закона, она стала для них гораздо большей. И поэтому они осуждали всех, кто не делал так, как делали они. Я бы сказал больше. Они были лицемерами, лучшими лицемерами своего времени. Потому что все, что они делали специально на показ. Это факт. Это факт, который даже вы в простой Википедии найдете. Все, что делали фарисеи, они делали так, чтобы обязательно другие люди видели то, что они делают. Поэтому они ходили сгорбленными, чтобы показать, что они святые. Некоторые из них ходили с окровавленным лицом. Не догадаетесь, почему? Точно не догадаетесь?
Молились-то хорошо.
Потому что они были настолько святыми, что не поднимали лиц от земли, и поэтому врезались в здание. И вот показывали, что смотрите, я настолько святой, что вот у меня даже кровь на лице. И вот что интересно, они имели огромное влияние на людей при всем этом. Просто огромное влияние на простых людей имели. И люди, простые люди их уважали. Они уважали их за высокий стандарт набожности. Потому что во всем виде, вот когда фарисей шел, вот весь его внешний облик просто говорил, это святой человек. Вот почему Иисус стал для них врагом номер один. Для фарисеев Иисус был врагом. Садукеи чуть-чуть позже к этому подключились. Но для фарисеев он с самого начала был врагом. Во-первых, потому что он не исполнял закон так буквально, как они это исполняли. Он не делал так буквально все прям. Он подрывал этим самым их авторитет, как учителей. Они считали себя учителями в законе, они как эталон святости. А он нарушал их авторитет. И при этом люди его слушали больше, чем их. За ним шли тысячи. И это, в свою очередь, что рождало? Ревность, зависть. Они завидовали ему, они ревновали. И в конечном счете это привело к желанию просто убить конкурента. Иисус стал для них реально конкурент номер один. И они решили его убить. Но вот кто такие мытари? Мы уже сегодня, примерно, мы не договаривались, Сергей. Это так просто произошло. Это Божье чудо. Да. Мытари – это сборщики налогов. И Закхей, про которого дети слышали сегодня истории, это вот тот человек, который в нашей истории. Это мытарь. Он сборщик налогов. Кто такие сборщики налогов? Это, сказать проще современным языком, это судебные приставы и налоговые инспекторы в одном лице. И коллекторы еще, третьи. И все это в одном лице. Это евреи, которые были на службе у своих врагов римлян. Они служили, они собирали для римлян подоходный налог, которым обложили римляне все территории, которые они завоевали. А Иудея в данном случае это была завоеванная территория. И римлян считали оккупантами. И они собирали и оббирали своих братьев. Они были такие же, как они, но они оббирали, они служили им. Знаете, это на что было похоже? Им дали жезл и отправили на дорогу зарабатывать. Вот как это было похоже. Зарабатывай сколько нужно, а все, что сверху заработаешь, себе забирай. У них был лимит, который им нужно было отдать. А что сверху, это все твое? Им дали просто бумажку, вот этот документ, право разрешающее собирать. И мытари, они этим постоянно злоупотребляли. Они собирали всегда гораздо больше, чем нужно было собирать. Больше, чем требовалось. Они, по сути, оббирали людей. Они оббирали вот этого самого фарисея, который вместе с ним туда пришел. Они всех оббирали вокруг. Поэтому мытарь – это, наверное, самое презираемое слово в те времена. Хуже, чем грешник. Иногда это аналог был, но это было хуже, чем грешник. Быть мытарем. Вот это как раз парадоксально и удивительно. Иисус с ними не брезговал общаться. Он с ними общался, он шел к ним в дом, он с ними ел вместе. У него даже один ученик был, бывший мытарь. Помните, как его звали? Матфей. Он даже ученика себе мытаря взял. Еще удивительно, что он себе другого ученика взял, Симона Зилота, который был враг всех мытарей и всего римского. Он взял двух врагов себе в команду. Для Иисуса нет никого слишком плохого. Он вообще не делит людей вот так, по таким категориям. Ты очень плохой, а ты супер плохой. И вот этой притчей как раз Иисус об этом и говорит. И эта притча еще больше утвердила фарисеев в том, что он действительно враг. Итак, возвращаемся к притче. И у того, и у другого хорошая цель. Они пришли в храм помолиться. Вот точно так же, как все мы с вами сегодня сюда. Мы пришли в храм помолиться. Как и они. Но, как видим, эти два человека, прямая противоположность друг другу. Они кардинально разные. Между ними нет никакого общения. Они враги друг друга. Они ненавидят друг друга. Они не то, что есть вместе не будут, они общаться не будут, они разговаривать не будут. И вот они встречаются на одной нейтральной территории. Храм – это нейтральная территория. Туда можно было всем людям прийти. Но даже там мы видим, что между ними огромная социальная дистанция. Они не вместе молятся. Они на расстоянии друг от друга молятся. Но интересно, фарисеи находятся на своей территории. Храм – это их территория. Это территория закона, они главные специалисты в его исполнении, поэтому они у себя дома. А вот мытарь, он здесь нежеланный гость. Это вот там на улице у него есть права отбирать всех, а здесь он... Зачем он здесь? И вот они рядом. Оба евреи. Оба из одного народа. Но между ними огромная пропасть. Вот те, кто был в этот момент в храме, они невольно могли стать третьей стороной этой истории. История умалчивает о них. Но в храме были другие люди. Храм – это публичное место. А фарисеи специально все делали на показ, и поэтому даже приходя в храм и молясь в храме, они это делали на показ, чтобы другие могли заценить, как они это делали. И вот люди и оценивали. Ну, фарисей понятно. Он пришел в храм помолиться. Ну, это понятно. Он же святой. А вот эти-то что тут забыл? Этот вообще что тут он забыл? Грехи свои замолить приперся. Нет ему прощения. В аду ему место. Он предатель. Он своих обирает. У него никакой совести нет. Что он вообще здесь делает? Как таких людей земля носит? Людей, которые со стороны видели эту картинку, у них разные в голове могли быть мысли. А может быть, вообще людей в храме не было, они были двое. Мы не знаем. А может быть, никто никого и не осуждал. Но я поймал себя на мысли, читая эту историю. В свете того, что сейчас происходит в мире. Есть братья-славяне, которые воюют друг с другом. И есть зрители, которые судят, кто из них прав и кто виноват со стороны. Я поймал себя на мысли, ведь даже читая эту историю, я уже выбрал для себя, кто из них прав, а кто виноват. И я уже изначально осудил фарисея, считая себя уж точно не таким, как он. Это вообще история не про меня. Это не про вас история. Это про какого-то фарисея, который плохой, и про какого-то мытаря, который, наверное, хороший. Вот представьте, прямо сейчас, во время богослужения, к нам зайдет какой-нибудь неопрятный мужчина, от которого не очень приятно воняет, может, колотый, он с банкой пива так открытый зайдет, он где-нибудь вот там сзади сядет. Какая дистанция вокруг него сразу выставлена? Сколько людей сразу пересядут рядышком, в сторону. И я поймал себя на мысли, что нам гораздо приятнее сидеть с приятными людьми рядом. Нам приятнее сидеть с людьми, от которых пахнет Гуччи, там Шанель, от которых приятно, красиво одеваются со вкусом, которые вежливые, приветливые, которые вам улыбаются в ответ. С ними гораздо приятнее сидеть вместе. Нам приятно быть вместе с приятными. Но в чем тогда предназначение церкви на земле? Это вопрос для домашних групп. Если вы будете на домашних группах обсуждать вот эту тему, задайте себе этот вопрос. В чем же тогда предназначение церкви на земле, как не принимать таких людей? Итак, эти два человека пришли в храм, в церковь помолиться, в храм помолиться. Только, как видим, их молитвы, они кардинально разные. Как и они сами, они разные. И результат от посещения этого храма, как видим, он тоже кардинально разный. И это следующее, о чем я буду сейчас говорить. Не всякая молитва является молитвой. Что делает фарисей? Он делает три ошибки. Для него они фатальные. Он делает три ошибки. Во-первых, он молится не Богу. Странно, да, звучит? Он пришел в храм помолиться, но он молится не Богу. Это очень хорошо видно в греческом языке, на языке оригинала. Сам в себе молится он. Так написано. Там используется предлог «к», который указывает направление, который показывает, к чему он молится. Он молится к себе. А вот эта фраза «Боже», ну, знаете, ее можно назвать так. «О, Господи, какой же я красавчик! Могу я так молиться?» Что здесь вот эта фраза «О, Господи» означает? Видите, вот в этой истории, как много «я». Как много «я» использует личных местоимений здесь фарисеи. Есть «я», который не такой, как эти, и есть «я», который делает больше, чем все эти. Да, вы можете сказать, но он же благодарит Бога. Но знаете, вот в этой даже фразе, где он благодарит Бога, это больше констатация факта того, что он считает себя особенным. Он не такой. Он достоин Божьей благодати. Он лучше. Он просто достойнее. Смотрите, он ничего не просит у Бога. Он вообще ничего не просит. Да ему и, собственно говоря, и нечего признавать перед Богом. Он и сам все сделал красиво. Вот именно это он себе и говорит. Он себе говорит о том, что он все сделал красиво. Можно ли это назвать молитвой к Богу? Когда человек Богу говорит о том, какой он хороший. Он не был услышан, потому что в этом особо и не нуждался. Он не нуждался быть услышанным. Он получил свою порцию славы от людей. Люди оценили, как он классно молился. Но Бог это не оценил. Он пришел к Богу ни с чем, и он ушел тоже ни с чем. Он ушел, как видим в этой истории в конце, он ушел неоправданным, и он ушел неизмененным. Фразы, которая здесь написана, может вас смутить более же, нежели тот, ее нет в оригинале, этой фразы. То есть он ушел даже хоть чуть-чуть, он нисколько ушел неоправданным. Там буквально написано, этот ушел оправданным, а этот нет. Вот как написано. Он вообще ничего не получил. Это его первая ошибка. Вторая. С первых же слов он начинает осуждать. С самых первых слов. После фразы «я не такой», как? В принципе, дальше можно было уже ничего не говорить. Он уже провел такую, знаете, красную черту. «Я не такой, как прочие люди». А кто эти прочие люди, о которых он говорит? Да он говорит, кто эти люди. Смотрите, он там в тексте же прям так и говорит. «Это грабители». Это обидчики, это прелюбодеи, это все грешники, вот как этот мытарь. Вот он как все остальных назвал. Все остальные, они вот такие. Знаете, в чем парадокс? Он правду говорит. Он в целом говорит правду. Он действительно не такой. Он не прелюбодей. Он не обидчик, ну как в целом. Он не грабитель. Он в целом говорит правду. Он 5 раз в день молится. Он вообще на женщин не смотрит. У него даже мыслей в голове нет никаких плохих. Он знает закон наизусть. Наизусть. Он его повторяет с утра до вечера. Но знаете, он идет еще дальше. Дальше он говорит так, как будто Бог ему еще и обязан за то, что вот он такой хороший. Он говорит, я не просто исполняю закон, я исполняю его сверх меры. Я исполняю больше, чем закон даже требует. И вот дальше перечисляет свои заслуги. Закон требовал всего лишь, чтобы 1 раз в году люди постились. В день искупления. Это был праздник для всего еврейского народа, когда весь народ был в посте. Но фарисеи постились 2 раза в неделю. И не просто 2 раза в неделю, они постились в понедельник и четверг. Именно в эти дни работал рынок. В эти дни стекалось огромное количество людей, и все все могли увидеть, что они не такие, как вот этот весь сброд остальной, который не постится, как они. Самое удачное время для этого выбрали. Здесь он подчеркивает, что дает десятую часть буквально со всего, с математической точностью, до копейки, даже с того, с чего и не надо давать десятину. Он дает ее. И на самом деле это правда, они реально много жертвовали. Они огромное количество денег жертвовали, больше, чем остальные. Больше 20% в целом у них уходило на пожертвования. Я иногда слышу, как верующие перечисляют вслух то, что они делают. Может, вы это невольно так ловили? Иногда некоторые верующие перечисляют, как много они читают Библию, как часто они ее читают, как много жертвуют, сколько именно жертвуют, перечисляют вслух, чтобы другие слышали это тоже, сколько времени в молитве они проводят. Вот. Иногда за всеми этими хорошими делами может скрываться банальное «я не такой, как другие». Потому что я делаю больше. Осуждение, оно ведь не всегда произносится вслух. Иногда оно подразумевается, когда наши слова становятся эталоном для суда другого человека. Ведь получается, если другие не делают так, как я делаю, они не такие духовные. А очень часто осуждение произносится вслух. Но только мы здесь иногда делаем оговорку. Я не осуждаю, нет, я рассуждаю. Этот проповедник вообще чушь какую-то говорит. Вот, услышать невозможно. А вот этот норм, ну, нормально. Вот, этого скучно, этого не скучно. Этот классно поет, этот не классно поет. Эти играют вообще, ну, нормально так вот. А этих вообще зачем они туда вышли? Лучше бы не выходили. Иногда на языке так и вертится фраза. А ты возьми и попробуй. Вот Петр попробовал, у нас было братское уединение недавно, он детскую проповедь сказал. Представляете, Петр сказал детскую проповедь. Легко это петь было?
Нет.
Нет, это было нелегко. Но со стороны наблюдать иногда легко, и критиковать, и осуждать. Когда я только уверовал, помню, у нас было такое крылатое выражение среди молодежи, очень популярное. Когда мы сравнивали себя с грешниками, мы говорили, что все остальные – это халдеи. Халдеи. Музыка у них халдейская, одеваются они как халдеи, ведут себя как халдеи. И везде у нас такой был четкий контраст. А мы не такие. Я картинку одну хотел показать, но не успел вставить. Там пионеры, пионер такой стоит. И фраза из Библии такая же. А я не такой, как они. И на заднем фоне он показывает других. Было такое? Помню, было такое же по отношению к другим церквям, к другим деноминациям. И мы тоже говорили, эти харики, эти полтинники, эти там отделенники, везде какие-то свои такие фразы, ярлыки. А среди терегов в наших устах вообще звучало с презрением, как этот мытарь. Мы не такие. В целом, посмотришь на христианский мир, диву даешься. Того, что грех осуждения становится узаконенным грехом. Он настолько популярен, его много среди верующих людей. Косынки, штаны, юбки, кальвинисты, армяне, психология, Карамде, Украина, США, Россия. Мы можем сейчас список, знаете, огромный перечислять того, о чем мы можем говорить, и во всех этих рассуждениях мы осуждаем. Мы не просто говорим об этих вещах. Мы, по сути, часто очень повторяем слова фарисея. Я не такой, как они. Я не такой. Могу сказать только одно. Если вы Божьи дети, Бог обязательно покажет вам, кто вы есть на самом деле. Бог обязательно это покажет. Однажды одна лондонская газета опубликовала вопрос, обращенный к читателям. В чем проблема этого мира? В редакцию поступило множество разных ответов, но среди них один выделялся только своей краткостью и гениальностью. Это был ответ английского писателя, поэта и философа Гилберта Честертона. Вот что он сказал. «Во мне, господа, И это следующее, о чем я хочу говорить, это правильное положение перед Богом. Кто в нашей истории размышляет похожим образом, как этот писатель? Мытарь. Во всем его облике видно сокрушение перед Богом. Он действительно, ему действительно есть о чем просить прощения. Он сам выбрал эту профессию, никто его не заставлял. Он действительно обманывает людей и обманывает много. Он наживается за счет других. Он обманывает своих братьев. Он предал свой народ, по сути. И он постоянно нарушает Божьи заповеди. И он это не скрывает. Он действительно грешник. И, как видим, он это и не скрывает. Он говорит так о себе. Только его молитва, она обращена к Богу. Это не игра на публику. Он не пришел в храм, чтобы перед всей публикой как-то себя убелить или где-то себя, ну, выставить. Да, я грешник, но смотрите, я это признаю перед всеми. Пожалейте меня. Он Богу молится. Он молится не так, как это обычно делали евреи. Он не поднимает голову вверх. Евреи всегда молились, поднимая голову вверх. Он опустил голову вниз. Он молится как грешник, как провинившийся ребенок. Он признает себя грешником, и он заслуживает наказанием, и это правда. Он просит о Божьей милости, а другого выбора у него нет. Где ему еще искать милость? Он бьет в отчаянии себя в грудь. Он понимает, что нет никакой праведности в нем, чтобы рассчитывать хоть на какое-то оправдание. Вообще в нем ничего нету. Он реально грешник. И это и есть правильное положение перед Богом, в отличие от фарисея. И именно это и хотел сказать Иисус в этой притче. О том, как мы себя представляем перед Богом. Мытарь получает то, что просит с верой. Получает исключительно по благодати и милости. И уходит домой свободным, и уходит домой оправданным. Потому что, как написано, в Писании Бог гордый противится, а смиренным дает благодать. Итак, в чем же проблема осуждения? Это был первый пункт, сейчас второй пункт нашей проповеди. Проблема осуждения в приклеивании ярлыков. Осуждение – это когда ты узнал, что человек сделал неправильный поступок, который ты осудил, и ты стал об этом человеке думать плохо. Вот представьте, вы едете за рулем, вы водитель. Вас вдруг неожиданно подрезает машина, впереди вас пристраивается и потом уезжает. Вы по тормозам, у вас какой-то, ну, сразу проснулись. О чем вы думаете в этот момент? Вот честно, водители, какая ваша реакция? Какой прекрасный человек, будь благословен.
Домашний животный.
Нет, не думаю, что вы об этом думаете. Самое простое, это поворотниками никто не учил пользоваться, да? Баран, куда едешь, это я мягко говорю. Наверняка блондинка за рулем. У вас там куча, возможно, там поперечисляли. Вот знаете, когда я говорю, что этот человек сейчас едет неправильно, я не осуждаю. Я просто констатирую факт, согласно правил дорожного движения. Это опасная езда. Но когда я матами, а верующие матами иногда, знаете, вы не знали об этом? Есть такое. Но когда я обычными словами говорю о том, что какой он плохой редиск, я не знаю, как вы его назовете, вот в этот момент я осуждаю. Я уже не его поведение осуждаю, я осудил его как человека, его как личность. И я повешал на него определенный ярлык. Осуждение – это когда ты не просто взял на себя функцию судьи, которой, честно говоря, ни у кого из нас и нет. Ни у кого из нас нет права судить. Это не даже тогда, когда ты выносишь решение, виновен этот человек или не виновен. И не тогда, когда ты осуждаешь поступок или выбор человека, а ты меняешь свое отношение к этому человеку, как к личности. Вот что такое осуждение. Он плохой. В словах фарисея это видно во фразе «Я не такой, как этот мытарь». Это и есть осуждение. Он не поступки этого человека осудил, он осудил его как человека, как личность. Он на него повешал ярлык. И в этом огромная разница в осуждениях и рассуждениях. В оценке поступка и в осуждении личности. Здесь очень тонкая грань. И когда мы ходим по этой грани, мы очень легко можем перейти из рассуждения о человеке и о его поступке в осуждение его как личности. И тогда он уже просто плохой. И мы берем на себя функцию судьи, которой у нас нет. Но знаете, что еще хуже осуждения? Предосуждение. Я бы сказал, что сегодня в мире, это даже, ну не в мире, в Европе больше, это тренд становится. Ты еще вообще ничего не знаешь о человеке, он тебе еще вообще ничего плохого не сделал, но ты уже о нем думаешь плохо. Когда-то подобное осуждение было ко всем мусульманам, просто все мусульманы террористы. Теперь похожее отношение к русским. Какой-то пастор где-то кому-то что-то плохо сказал или что-то сделал. Один верующему другому что-то неприятное там сказал. И мы даже не знаем этого человека, мы не знаем этого пастора. Но мы уже другим рассказываем о нем и говорим, он плохой. Мы его судим. Мы на него уже повешали определенный ярлык, но мы ничего о нем не знаем. Мы не знаем, почему он так поступил, зачем он, кто он вообще такой. Фарисей ничего не знал об этом мытаре. Он не знал, почему он туда пришел, что побудило его туда прийти, что в его жизни происходит на данном моменте, почему он выбрал эту профессию. Но он его осудил, просто по профессии осудил. Мы иногда так делаем. Мы иногда судим людей, вешая на них ярлыки только по их профессии. Согласитесь, так бывает? Я на закуску еще одну историю расскажу. Один человек пришел в церковь. Он тоже забыл выключить свой телефон, который вдруг громко зазвонил во время молитвы. Пастор попросил его выключить свой телефон. Люди, которые сидели рядом после молитвы, ему высказали о том, почему он не поставил его на беззвучный режим. Жена по дороге домой всю дорогу ему выговаривала о его невнимательности, о том, что он нарушал покой всех в церкви. После этого случая человек больше перестал ходить в церковь. В этот вечер он пошел в бар. Он все еще нервничал, руки его дрожали. И случайно он разлил свой напиток на стол. Официант извинился, дал ему салфетку, чтобы он вытер это. Уборщик вытер пол. Управляющая баром дала ему напиток за счет заведения. И при этом она сказала, не беспокойтесь, мужчина, все делают ошибки. С этого дня он стал ходить каждый день в бар. Осуждение имеет последствия. И нам нужно это понимать. И не только для нас самих. Оно нас разрушает. Оно разрушает и других людей. Осуждение ставит между нами барьеры, ставит пропасти, окопы, что угодно. Осуждение разрушает мир между людьми. И нам нужно это понимать. Почему я вообще сегодня, именно сегодня на вечере говорю на эту тему, на тему осуждения? Мы уже ближе к завершению, чем в начале. По трем причинам я сегодня говорю об этом. Во-первых, потому что Иисус Христос и авторы Нового Завета в огромном количестве и очень много говорят на эту тему. Они очень много говорят о существующей проблеме осуждения среди верующих людей, и они не только говорят, что эта проблема есть, они говорят о том, что же делать. Они дают выход. Можно картинку с текстами? Вот только некоторые тексты из Священного Писания, их много и гораздо больше. Я вот некоторые прочитаю. «Поэтому нет тебе извинения, человек, судящий другого, кто бы ты ни был. Осуждая других, ты тем самым осуждаешь и себя, потому что ты, судящий сам, делаешь то же. Каждый из нас ответит перед Богом сам за себя. Поэтому не будем больше судить друг друга, а лучше смотрите за собой, чтобы не делать ничего такого, из-за чего брат или сестра могут упасть. И Яков, вот, удивительный стих, един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Кто ты, который судишь другого? Вы нашли в этих стихах ответ для себя? Что нужно делать тогда, когда в голове или на языке вдруг появляется желание что-то плохое сказать о другом человеке? Я думаю, ответ он очевиден. И результат будет тоже очевиден, и он будет виден тогда, когда мы прислушаемся к этим словам и вовремя остановимся. Никто из нас не хочет оказаться с человеком, у которого на спине будет нарисована мишень, в которую другие будут кидать дротики. Но иногда мы сами так делаем, когда кидаем эти дротики. Но никто из нас не хочет быть этим человеком. Проблема осуждения есть в каждом человеке, чья природа испорчена грехом. В каждом человеке есть эта проблема. Начиная с Едемского сада, тогда, когда первые люди, они стали перекладывать ответственность друг с друга и обвинять друг друга, кто больше виноват, а кто меньше виноват. Но есть хорошая новость. У нас есть новая природа. У нас есть новая природа от Бога, которая дается нам при нашем духовном рождении. У нас есть отличные повеления из Священного Писания, которые можно выполнять благодаря наличию этой новой природы. У нас есть Дух Святой, в конце концов, который обязательно скажет вам тогда, когда вы промазали. И, конечно же, у нас есть кровь Христа, которая омывает нас от всякого греха, в том числе и от греха осуждения. Судить или не судить для Бога – это уже решенный вопрос. Это вторая причина, о которой я хочу говорить. По справедливому суду, давайте честно скажем, Бог должен каждого человека на земле наказать за его грехи. А проще сказать – уничтожить. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, написано в Римлянам 3:23. Все согрешили. И Бог будет судить именно за греховные поступки каждого из нас. Каждого человека будет Бог судить за его поступки. Но вот в том же послании Римлянам, в 3 главе, только уже 24 следующий стих, Павел добавляет, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Вот как Бог решил этот вопрос, судить или не судить. Наши грехи Бог вменил Иисусу Христу, и Он умер за наши грехи, понеся справедливое наказание. Мы сегодня как раз вот и будем вспоминать об этом событии, совершая вечерю. И именно поэтому я сегодня говорю об этом. Благодаря этому совершенному действию и по вере в Господа Иисуса Христа, в признании себя перед Богом абсолютным грешником, надеясь только на Божью благодать и милость, как это сделал мытарь в притче, мы получаем прощение грехов и получаем полное оправдание перед Богом. Послушайте вот эту удивительнейшую просто новость Евангелия, о которой говорится в этой истории. Бог не будет вас судить, если вы во Христе. Вы можете быть оправданными. Бог не будет вас судить, если вы во Христе. Вы сегодня можете уйти домой оправданными, как этот мытарь. Бог сделал все возможное, чтобы человек был оправдан вместо заслуженного наказания и осуждения. Всегда об этом помните. Бог проявил к вам милость, сострадание и благодать. И это, наверное, лучшая мотивация поступать точно так же по отношению друг к другу. Не судить преждевременно, но отдать все в руки того, у кого есть право судить и у кого есть власть судить. Третья причина, почему я об этом говорю. Вечеря – это средство благодати. Мы об этом говорим регулярно. Вечеря – это не только привилегия, огромная привилегия для верующих людей, для членов церкви, которые заключили с Богом завет через водное крещение, но это еще и большая ответственность. Участвовать в заповеди Господней – это большая ответственность. Ответственность перед самим собой, ответственность перед церковью, ответственность перед Богом. И это ответственность в правильной оценке себя как Божьего дитя перед Небесным Отцом, единственным справедливым, любящим и многомилостивым судьей, чья оценка не искажена грехом, в отличие от нас. Его оценка и его суд, он не искажен грехом. У Бога есть пряник, и у Бога есть ремень. У него есть право наказывать и судить, и у него есть право прощать и миловать. Но чтобы до ремня не доходило, Бог сегодня, в этот особый день, обращаясь к церкви, еще раз говорит: проверьте себя. Каждый человек, проверьте себя. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 28 стиха мы читаем. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет от чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Проверьте себя. Вот что сегодня говорит Иисус. Не соседа справа или слева, не своего мужа или жену, не своих родителей, не своих детей, не тех, кто где-то поступает неправильно. Проверьте себя. Подумайте о себе. В каком я сейчас положении перед Богом? Прощенный и оправданный? Или даже не начинал еще бить себя в грудь, как вот этот мытарь, в глубоком сокрушении и покаянии перед Богом? А возможно, уже настало время для этого. Возможно, уже настало время для покаяния. Возможно, сегодня то самое время, чтобы уйти домой оправданным и прощенным и свободным. Какие у меня отношения с моими братьями и сестрами в церкви и не только в нашей церкви? Как я их люблю? Что мне мешает примириться, если вдруг мир нарушен? Это вопрос, который задается для нас сегодня. Нуждаюсь ли я в том, чтобы Евангелие меняло меня постоянно, а не только однажды в жизни? Или я, как фарисей, не вижу необходимости в искупителе, считая, что у меня и так все хорошо в духовной жизни? Да и вообще у меня все дела нормально, да и есть вообще дела поважнее. Нуждаюсь ли я в Евангелии, которое будет менять мою жизнь постоянно? Судить или не судить – это серьезный вопрос для нас сегодня. Но еще более важный вопрос – быть осужденным или оправданным Богом. И это во многом зависит от нашего выбора сегодня. Пусть Господь даст нам мудрости поступать правильно во всех этих вопросах. Вопросах тогда, когда мы ловим себя на том, что мы начинаем судить людей. В вопросах тогда, когда мы считаем о себе настолько хорошо, что перестаем нуждаться в Искупителе. Пусть Господь даст нам правильно поступать во всех этих вопросах. Сейчас мы с вами будем молиться. Мы будем совершать заповедь Господню. Мы будем вспоминать о цене нашего прощения, о цене нашего искупления. Мы будем вспоминать о смерти Христа за наши грехи. Мы будем вспоминать о том, что мы оправданы только благодаря Христу. Всем, кто в мире с Господом, и все, кто в мире с Господом, все, кто в мире друг с другом, кто является членом поместной церкви, все, кто принял водное крещение, участвуйте в этой заповеди. Участвуйте сегодня в этой заповеди, этим самым показывая, что мы часть одного целого, мы все едины во Христе. И участвуя, вспоминайте о Христе, вспоминайте о том, что Он сделал для вас, и пусть Господь каждого благословит, кто будет участвовать в Господней заповеди.